Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, кандидат педагогических наук, психолог Наталья Федоровна Алиева. Здравствуйте, Наталья Федоровна.
Добрый вечер, мои дорогие, с теплой погодой и с нашим предстоящим разговором, который я приглашаю вас поразмышлять о том, какие мы, что мы делали, к чему мы пришли и как можно из той ситуации, если она у нас не очень нас устраивает, как можно выйти. Итак, продолжаем наш разговор. И можно видеть, когда невестушка идет в белом платье, молодой человек, или на машинах ее там клаксоны звучат, радость такая. Венчаются они, чтобы надежда на то, что вот их венчанный брак будет крепкий надолго-надолго. И самое главное, счастливый. Но что же иногда происходит? Многие люди вступают в брак, имея опыт жизни либо в неполных семьях, которые часто состоят из вечно занятой мамы или бабушки, или в семьях, основанных на принципах соседства, лишенных примера теплых, душевных, искренних отношений. Но вспомните кинофильм «Маленькая Вера». Или «Нашу жизнь посмотреть». Как все бегут, ну, мама уже зрелая, бегут в сад, потом закрутки делают, варенье, соленье, все прочее, прочее. И часто, может быть, в этой суете она очень нужна порой. Мы не можем или не заметили в свое время, что печальный взгляд, чем-то задумчивый наш ребенок, которому 15-16 лет и так далее. То есть у всех какие-то бывают такие или как бы мины замедленного действия, которые могут когда-то прорваться неожиданно криком, ссорой, упреком, когда дети стали уже наши взрослые. Вот я к тому приглашаю вас. Ни в коем случае не хочу быть, знаете, вот такой наставницей, что вот это я такая умная, вот я получаю. Нет. Я вас приглашаю в совместная беседа и размышления. Каждый будет о своем думать. Так вот, Петр Коломейцев, священник, декан психологического факультета Российского православного университета, предисловие книги Валентина Москаленко «Когда любви слишком много», второе издание. И он пишет, что книга Валентина Москаленко может восполнить этот дефицит опыта детства, как счастливую возможность построить гармоничную семью и передать хороший пример детям, чтобы облегчить им в будущем ту же задачу, то есть прервать трансляцию семейных проблем из поколения в поколение. И мы об этом как-то уже говорили. Вот как прервать вот это вот? Если бывает, допустим, семья, где были страдания. И есть такой закон, я уже просто повторяю, что мы хотим, не хотим, но мы верны модели родительской семьи. И выросшая дочка или сын, я про дочку мне ближе, потому как я женщина, она невольно строит семью, чтобы там эти же страдания повторялись. Но только в другом варианте каком-то. Это не фатум, это не карма и так далее. Просто повторяю, у нас нет другого учебника жизни. И потом мы с вами говорили, что нам-то кажется, что мы такие умные. Сейчас только литература и психологическая, и по бизнесу, и духовной. Читай, но только не утони вот в этой информации. А оказывается, все у нас заложено в подсознании. Мы об этом говорили. Это подвал нашей души. Оттуда идут импульсы. Оттуда. Но они минуют голову нашу. Мы потому что мы такие умные. Вот у нас мозг такой, мы все думаем, размышляем и так далее. Нет, оттуда идет. И вот наше сознание и подсознание, они не работают в диалоге. И вот мы сейчас об этом будем говорить. Как прервать вот эту эстафету? А тема нашего сегодняшнего разговора, насколько у нас получится, как семейные отношения в родительской семье влияют на наши отношения с Богом, на нашу религиозную жизнь. Я сразу поставлю точки над «е». Я знаю свое место в церкви. Я никогда не должна и не буду вставать впереди батюшки, впереди духовника, впереди священства, впереди монашества. Потому что психолог, он вторичен, он за ними стоит. Но дело в том, что мы разбираемся с какой. А каким образом, уже повторяю эту мысль, каким образом нас лукавый дергает за крючочки, которые находятся слабые звенья в нашем характере. И вот сегодня, идя сюда на передачу, я вдруг вспомнила пословицу. «Посеешь поступок – пожнешь привычку. Пожнешь привычку – пожнешь судьбу». Это говорится о земной психологии. Один раз поступок ты сделал, второй, третий, пятый, потом привычка. Здесь не говорится о грехах, здесь не говорится о страстях, а не там, в контексте вот этой пословицы. И мы часто, когда не были крещенными и ничего не знали, кто в 40 лет, я вот 40 лет пришла в храм, нет, даже больше, сейчас где-то я 26 лет, как уже в лоне храма, но честно скажу, я не научилась молиться с Богом так, чтобы чувствовать, что Он всегда рядом. Бывает так, это такие минуты драгоценные. Мгновения, даже не минуты, мгновения очень драгоценны, и их немного. Так вот, мы об этом будем сейчас с вами размышлять совместно. Я вас приглашаю к этому размышлению. Так вот, эта пословица о чем говорит? О том, что вот да, вот наше слабое звено, поле битвы – это наш характер. Мы часто просто не замечаем. И как вот прервать вот эту эстафету поколения, вот этих наших ошибок, неправильного восприятия или осмысления той или иной ситуации, которая из поколения в поколение у нас переходит из одной семьи в другую. И дальше пишет уже Глеб Курский, священник, там же в это предисловие к этой же книге Валентина Москаленко, второе издание «Когда любви слишком много», пишет: «Более того, пастырская практика свидетельствует о том, что психологические недуги, а то, о чем мы сейчас с вами говорили, о которых пишет автор Валентина Москаленко, в православной среде приобретают почти всеобщий характер. И нам нужна трезвая, лишенная предвзятости оценка. Только тогда такая оценка приведет нас к выводу о том, что наш дом построен не на камне Христовой любви и свободы, а на песке внешней благопристойности». Почему не получается так, когда все святые отцы пишут, и мы желаем, чтобы почувствовать, что Господь находится на расстоянии нашего дыхания? Я сейчас, у меня передо мной книга «Аномалии родительской любви». Я уже не говорила и ссылалась на нее ни на одной уже передаче. Игумен Евмений возглавляет эту книгу. Здесь группа авторов – психологи, священники, вот настоятель монастыря игумен Евмений и так далее. Итак, какого Бога мы проповедуем нашим детям? Это пишет психолог Максим Бондаренко в этой книге. «Сегодня мы видим множество апатичных подростков. Я даже сейчас хочу сказать не только про подростков. Вот я вчера была в Горном Щите. У меня там была родственница, ей 83 года, дальняя родственница, она скончалась. И вчера ей был год. И были поминки, отмечали мы в столовой местной. И там за столом сидело человек 30. Люди разного возраста. От 30, ну там и малышня была, до 80. Вы знаете, мы когда были на кладбище, я не с целью, что я вот сейчас прокурор какой-то, я оцениваю, мне больно, что у людей, проживших много лет, нет духовного осмысления происходящего. Что вначале Бог должен идти, Евангелие, а потом вся наша жизнь. И вот там, ой, как хорошо, что вместе положили там бабу Марию, я сейчас была уже, наверное, было 100 лет, вот ее дочечке, у которой 80 лет, они рядышком. Я не стала говорить на кладбище, ведь важно не это, а важно, где они там окажутся, то, что у Ефрема Сирина написано, суд Божий. Как тяжело нам будет видеть, что Бог будет разделять маму от дочки, или дочку от матери, или от внуков, или от кого-то еще. Ой, как это страшно. И не тех мы людей увидим рядом, где будем там оказаться. Я не скажу, где я окажусь, я не знаю. Хотелось бы в раю, но не знаю. И не тех людей мы можем увидеть, на которых мы сейчас в земле найдем, что вот я с этим-то встречусь. И вот мы сидим за этим поминальным столом, нас обслуживают и так далее. Все сразу уже, ну, как это принято по-русски, разливают горячительные напитки, кто какие, кто вино, кто водку и так далее. А молитвы нет. Я говорю, позвольте мне, вот сейчас за тетю Валю умершую, давайте мы молитвочку скажем. Она сейчас это ждет, и бабушка Мария это ждут. Ну, и сказала обычную молитву, говорю, и крестом, говорю, позвольте, крестом закроем, он животворящий, очищает пищу от всего плохого. Но ведь сидело 35 человек. И сейчас мастроты, мы говорят, что тяжелая ситуация, тяжелая, тяжелая, так мы должны к покаянию, к Богу прилепиться. Не что были фанаты, заставь дурака Богу молиться, но лоб разобьет. Не это. А все время чувствовать присутствие Бога, что Он ждет от нас слов. Пусть своих, своя молитва или что-то, свой разговор. У кого какое сердце пойдет.
Наталья Федоровна, а как люди среагировали?
А вы знаете как? Они среагировали нормально. Только потом стала выходить, когда бабушка одна. Ну, я скажу, бабушка, лет 83, наверное. Ой, да мы сейчас в сад поедем, да вот что-то еще. Вот вы верующие. Понимаете, как-то немножко смущенно. Но вот этого не было, что ой, нет. Я же попросила разрешения, они говорю, тетя Валя, которая сейчас на небушке, она услышит, но, может быть, рядышком, ну пусть я говорю, как сказку, она рядышком здесь будет с нами, душеньки будет их где-то сидеть.
То есть народу это близко?
Ну, это не было вот так, что ой, какую-то ерунду, да. Ну, просто как бы с недоумением. Ой, что-то она такое говорит, понимаете? Ну, я не стала анализировать, там нет у меня приборчика такого, духомера и так далее. Вот. Вражды или негативизма не было. Понимаете, это было принято. Остановились потом, значит, кто-то перекрестился. Я сказала, у вас у всех, я вижу, крестики. Мы же христиане, давайте вот первое, что мы скажем. Ведь очень важно говорить, интонация какая, и что у тебя в сердце. Ведь это люди слышат, понимаете? А если мы будем говорить, да что вы сели за стол, а там это, да как это так можно не покреститься, это что такое, мы христиане? Я сейчас утрирую говорю, но часто вот это отталкивает у нас. Так вот, какого же Бога мы проповедуем нашим детям? Вернемся к нашим детям. У кого какие они были? У кого, может быть, сейчас уже выросли, но когда-то были подростки и так далее. Итак, сегодня мы видим множество апатичных подростков, у которых нет ни желания, ни инициативы самостоятельно жить и что-то достигать в этой жизни. Я хочу сразу сказать, немножко в противовес психологу Максиму Бондаренко. Сейчас беседую с молодежью, она разная у нас. Сейчас много читают, как воспитывать детей по психологии, по семейной, то есть размышляют. Вот это есть. Но наши дети, выросшие когда-то и так далее, они, так же, как мы, были не научены осмыслять свои мысли, поступки, эмоции в аспекте христианского учения. Оно как-то само по себе на полочке стоит, или оно запылилось еще, может быть, нечитаемо было, и так далее. Главным образом это происходит благодаря чувствам безнадежности, неуверенности в своих силах, беспомощности. Где у нас лозунги, как раньше было в свое время, ну, в мою молодость, подростковый период, значит, Ленин жив, там это было, миру мир и так далее, Советский Союз, там слава труду, рукам, вот какие-то лозунги были сейчас. Да здравствует наша молодежь, умная, красивая, ура, они первое место заняли на международной, это по телевизору мы, да, узнаем или по радио, а почему здесь? Почему реклама, которая идет, которая, в общем-то, она не нужна? Ладно, ребята, герои России есть, понимаете, показывают сейчас. Но та реклама, я понимаю, что деньги крутятся, но молодежь должна видеть, что в ней общество заинтересовано, что она оказывается умная, талантливая, у нее есть будущее, и об этом будущем говорить, понимаете, должно быть вот так, чтобы в глаза въезжалось. Но, к сожалению, этого нет. И когда я вижу ту же апатичную вот молодежь, и почему-то это наше воспитание. И опять вот я сегодня ехала из храма, когда... Молодежь сидит не везде, не всегда, но сидят молодые, я понимаю, воскресный день. Они так утомились отдыхать воскресный день. Но они не уступают место пожилым людям. Вопрос не во мне, вовсе не во мне. Я повторяю, а как они будут, если не хватает маленькой волюшки проявить свое благородство, великодушие, красоту своего поступка, понимаете? Демонстрировать самому себе прежде всего. Встать и уступить место женщине, неважно какого возраста, а тем более пожилому. И вот сидят, все уткнулись, я говорю, как же лукавый придумал эти смартфоны. Все сидят в эти игрушки и смотрят, не отрывая глаз, и не видят, что вокруг бывает. Как это легко уйти в свой якобы игрушечный этот мир. Но если бы я сейчас повесила погремушку перед парнем, у которого, ну, сейчас 40 лет, и дребезжала бы перед ним, да ты что, тетка, бабка, с ума сошла? Ну, та же самая игрушка, у тебя сейчас смартфон. Ты сидишь, играешь, там человечки бегают и так далее. Ты не ушел по возрасту от того мальчика 8-месячного, 6-месячного, который сейчас в манежике, понимаете? Так вот, лукаво это действует, очень хитро. И нас подцепляет, и мы это видим. Создавая особую психологическую атмосферу вокруг детей, взрослые нередко лишают детей веры в себя, в собственные силы. Они не могут передать детям веру в Бога, потому что сами в глубине своих сердец люди неверующие. Или верующие пунктирно, пишет психолог православный Максим Бондаренко. А если так, то они не могут научить детей доверию к людям, Богу, божественному промыслу, поскольку сами не умеют доверять. И поэтому взрослые передают свою веру в жизнь. «Я люблю тебя, жизнь». Помните, чудесная песня была? «Я люблю тебя, жизнь». И надеюсь, что это взаимно. «Я люблю тебя, Бога». И надеюсь, что это тоже взаимно. Понимаете? Ну вот мы сейчас будем говорить об отношении к Богу, как Он нас воспринимает. Опять-таки, Он нам не шепчется, это не говорит с неба. Это насчет литературы, святых, наших проповедей, которые родители. У нас складывается отношение о самих себя и как Бог к нам относится. А на самом деле это может быть совсем не так. И я все время повторяю, это мне мысль близка, я ее дарю и вам. Михаила Пришвина. «Тот, кого ты любишь во мне, гораздо лучше, чем я есть на самом деле». Но ты люби, и я постараюсь стать лучше. Ну, то есть Господь видит наши задатки. Он на задатке сказал заповедь свою, как завещание. «Будьте совершенны, как Отец Небесный. Старайтесь стремиться и походить на Меня». То есть Он уже видит в глубине, на что мы способны. Мы этого пока не знаем. Так вот, наши встречи, чтобы мы немножко узнали себя, а что в нас заложено – хорошего, плохого, и как можно от плохого отойти и так далее. Господь-то нас любит. Ты любишь меня такого, который лучше, чем я сейчас в эту минуту, но ты люби. Я постараюсь, но с точки зрения там, психологии Алиевой, там еще кого-то, чего-то, других, которые ты мне будешь книгу посылать, я буду узнавать себя и постараюсь стать лучше. Но только ты мне помогай в этой работе. Один я не справлюсь. Вот это надежда на Бога, опираться на плечо Бога, но сам трудись. Так вот, и что же тогда получается? Современные дети уходят от Бога и от веры своих родителей, потому что очень часто сами родители искажают образ Бога, и для ребенка он становится нелюбящим отцом, а каким-то все запрещающим и жестоко карающим прокурором Вселенной. Образ Бога такие дети рисуют, исходя из родительских запретов, а не из родительской любви. И мы об этом говорили еще в прошлой встрече. Вот вы знаете, у меня сейчас вспоминается ситуация, когда я приезжала к своим родителям, вот это в Полевском, Северский трубный завод, и там в центре дом хороший такой был, называли его еще дворянский дом. Хотя там дворяне не жили, не считаю, что мы дворяне были, учителя обычно, родители. И во дворе детская площадка. И все время, как набат, звучал голос бабушки. «Деня, выйди с этого! Деня, Деня, Деня!» Боже мой! Я повторяю, когда мы пошли в детский сад, только за один завтрак 80 указаний от воспитателя. Ни минуты покоя ни этой взрослой бабушке, ни воспитателю, ни детям. Оставьте вы их в покое. Пусть они, если кушают, завтракают в садике, так ты песенку им спой, про кашку, расскажи, они же маленькие. Как эта кашка манная была, как она пришла к нам в гости. Думаю, где бы я могу спрятаться от серого волка или от лиси, в кастрюльку спрятаться. Ну, мало ли что можно придумать. Ведь педагогический труд – это все время режиссер театра. Он все время голова работает и на пульсе детских интересов и его психологии. И тогда они кашу эту будут съедать, лопать только так. Ой, как хорошо от серого волка. Раз, и в животик спряталась еще одна порция у нас кашки. И еще, и волк серый придет в гости, мы его прогоним. Не-не-не-не-не, мы ему не дадим. Но мы ему дадим что-нибудь другое. Там у нас косточка осталась, что-то еще. Серый волк, он ведь тоже, когда съест этот кусочек там, ну, косточки от курочки и так далее. Ну, я просто говорю так, что выдумывай, да. Он тоже подобреет немножечко. Ну, и тогда, то есть думать надо все время. Так вот эти постоянно идут уколы, эти указания, вот эти это. А потом бабушка еще такая же может взять за руку и потащить в храм, давай молиться. И будет ребенок, я уже говорила, из боязни получить очередную порцию, а либо может даже и подзатыльник, не знаю, у всех по-разному бывает. И происходит вот перенос вот этой нелюбви вообще. Она в чем заключается, любовь и нелюбовь? А мы должны чувствовать без слов другого человека. Вот открывается вот этот какой-то душемир наш, это когда мы чувствуем человека. И не к тому, что я такая хорошая, ни в коем случае. Но, слава Богу, профессия помогает. Слава Богу, там, ну, как-то вот это иногда удается. Я помню, в Испании мы приехали с подругой, она мне музыкант. Я рассказывала на одной из передач много лет назад. И она, заходим там, где балалайки есть, что-то еще, она балалайшница, народные инструменты, факультет заканчивала еще. Вот. И она взяла на балалайке, там что-то набренькивает. Заходит молодая пара. И маленький ребеночек, ну, ему годик, полтора годика, наверное. В этой колясочке, знаете, такая провисает, тряпочная. И он там что-то кочевряжется, кочевряжется. Я по-испански не бельме. И я говорю папе, возьми на руки. Он взял, ребенок довольный. Сегодня в храме стою на Кенте Московском. Маленький рыжеволосенький, годика только научился ходить, годика два. Но это мужчина. Чтобы стать настоящим мужчиной, мальчик должен быть своевольным, слышать свою волю. И мама должна откликаться на волю ребенка, но педагогически направить в нужное русло. А у нас часто воспитание, просто наблюдаю, но мы же неопытные, она мама молоденькая, неопытная, как мы. У нас начинается битва, как на ринге. Хук слега, хук справа. Ребенок верещит почти на весь храм. А там открыли балкон и железные двери такие красивые. А дверцы железные открыты. Ему хочется на балкон. А мама его оттягивает от этих вот прутьев железных. Ну, ластонька, возьми на ручки. А там крест стоит же этот, деревянный. А ты помолись, стоя на балконе. Поцелует от крест, и маленький тоже чмокнет своими губёшками. Но мама удовлетворила его желание, подчеркиваю, его желание. И второй момент очень важно. Мама услышала его желание и откликнулась. А у нас часто бывает вот к ногтю, придавить. Я кому сказала, или я кому сказала, и так далее. И что-то получается, мы потом повторяли. Если у нас такой вот, такие отношения, она сплошь и рядом у нас такие. Сплошь и рядом.
Чтобы то есть мы действуем по какому-то алгоритму, заданному давным-давно, и да. не чувствуем.
Да. Но давайте мы посмотрим сейчас. Ну, не будем идеализировать прошлую жизнь. Не будем. Работы было много. Амбалили, извините меня, с утра до вечера. В 4:30 надо коровушку подоить уже, там молоко сделать, сметанку, что-то еще. Да еще это все забирали в свое время, когда продразверстка, продналоги были и так далее. То есть отдыха не было. Некогда было нашим бабушкам, прабабушкам читать психологическую литературу. «Исправь свое детство» Курпатова Андрея, например, там, или Валентина Москаленко. Ну, не было. Молотили, работали. Накормить всю семью, успеть спахать там поле, засадить картошку, окучить потом. Вот сейчас, если сенокос начинается, пока не началось, чтобы сено не сгнило, я просто с людьми сельскими беседовала. Некогда было заглядывать в глаза и беседовать. Там был труд. Потрудились вместе, а потом сели за стол. Вот праздник урожая, понимаете? А потом сидели вечерами, когда уже... лучина горела, и начнет мне бабка сказки говорить, и начинали эти сплетни бабские были женские, а ребятешки прятали под стол и тоже что-то на ус наматывали себе, понимаете? Вот эти вечерки были. Капусту, когда солили, тоже на недельку отпускал муж жену, но не больше, потому что без блуда иначе будет искушать то, что апостол Павел говорил. Вот она там отдохнула на этом девичнике, на бабнике, что называется. Посплетничали, поточили свои язычки, вот и так далее. Немножко отдохнула она от этих постоянных домашних забот, где ты только обязан, должен и так далее. Вот дальше домой. Но это была зима уже, и там не надо было сельхозработы такие проводить. Все успевали за лето. Один день весь год кормит, пословица говорила. Мы-то сейчас в другой ситуации живем. Пальчиком на маникюр надели кнопочку, машинка стирает. Потом сама же выключается. Можно пойти и потом погулять. Можно по телефону пощелкать языком, посплетни, чем час-полтора. Машина все выстирает. Только почему-то застирывает белье. Такое чистое, как я видела у своих соседушек, которые стирали тогда. И ручками красными полоскали в ледяной воде в реке Пышма, где мы жили там. Такого белоснежного хрустящего белья. Когда не было никаких этих машин индезитовских, даже вообще там стиральная машина «Урал» там или что-то, вообще была супер подарок какой-то для кого-то, и то не у всех. И тетя Марусь, у нас была коммунальная квартира в Камышлове. Так интересно, я жила на улице Карла Маркса, детство проходило. Сейчас я еду в Тамане, тоже на Карла Маркса улица, мне квартира там. А напротив у меня в Камышлове был Александра Невского собора. Потом его Борис Ельцин взорвал. Но все
а
мое...
не Хрущев?
Нет, Борис Ельцин. Да, он взорвал. И там забил потом, где был этот храм, там забил источник. Она все детство происходила во дворе этого собора. Он не был, как это была столовая для сельхозмеханизаторов, училище было. Для сельской местности готовили механизаторов. Там приходили, они обедали, столовая. В алтаре мы там бегали, там были кости. Мы собирали их, сдавали на всякие шарики. В алтаре это было. То есть мое детство проходило там. Только открывала глаза, и вот там сразу собор. И мы там бегали, качались. Это наша вот родная колыбель была. Понимаете, это очень тоже важно. Так вот, там три дома было, двухэтажные. Офицеры жили и железнодорожники. Я уже малявкой была, очень важно. Потом проследите у себя, мои хорошие. Мы в детстве даем какие-то себе заветы. В 3 годика мы уже в 5 играли в жен офицеров. И я тоже играла. Я выйду обязательно за офицера. Но это же так и шутка, и не шутка бывает. Потому что папа очень уважительно относился к офицерам. Мой папа. Что они обеспечены, у них квартира, общество их уважает. И тогда вот у него звучало уважение, почтение к защитникам нашей Родины. Ну ладно, это уже лирика. Так вот, тетя Маруся моя, которая была медсестрой в годы войны, она... Вы знаете, мои лапоньки, и такое было белье у нее всегда. А на кухне слежали это из марлюшки, эта тряпочка, чтобы пол вытирать. Это была белоснежная марлюшка. Не такие искусственные, как у нас сейчас. Раз оторвали мы там, у нас все как-то быстро-быстро, потом ведро помойное бросаем и так далее. Но вот для меня это вот какая должна быть хозяйка. Вот чтобы все чистое, богатства не было. Комнатка была 6 квадратных метров. Но все было чисто, аккуратно и так далее. И пирогами пахло всегда на кухне. Дом должен благоухать домашними пирогами. Не куплено там, где пекарни и так далее, и так далее. Вкусно делают. Но я не знаю, в каком состоянии женщина пекла это все. Может быть, она с мужем поругалась. Может быть, мужик у нее сейчас загулял, налево ушел, не знаю. А вот я просыпалась под запах этих, там 3 хозяюшки хлопотали и так далее. Ну, ладно. То есть я возвращаюсь к тому, что мы что-то много теряем. Теряем вот это ухаживание за домом, душу вложить в дом, сердечко свое. Уютно должно быть дома, душевно должно быть дома. У нас все в иконах, я уже об этом говорила. Но от этого любви больше не появилось. Простите, что я говорю. Вот иногда мне так хочется, вот порой, сейчас буду говорить про маски, то, что Игнатий Брянчанинов. Мне так хочется иногда маску снять с человека. Мы какие-то стали неискренние. Какие-то, ну, не настоящие. Мы раньше не крещеные, я даже с подругами. Мы более открыты были, более душевные, более глуповатые, наивные порой, там, лохушки, или как сейчас говорить, но были открытые. И то, что вот сейчас священники уже говорила, и Лоргус об этом пишет, и Петр Коломейцев и так далее, что у нас сейчас этикет религиозный. И в семьях часто, в религиозных, уходит настоящая любовь, искренняя, заменяется этикетом. Соседство получается, понимаете, вот как соседи живут, спасибо, как дела, ну, слава Богу, и так далее, и так далее. Вот, я не про всех, и ни в коем случае, там вот с палкой, вот у тебя нет, давайте подумаем, что же у нас так происходит. Так вот, возвращаемся, какого Бога мы передаем нашим детям? Или передавали, когда они у нас были подростками, а сейчас уже взрослые. Ну, вот я вот и говорю, что у меня вот там 48 лет старшему сыну, там другому 43, там дочке вот 38. Вот. Уже взрослые дети, у всех семьи и так далее. Уже правнук может быть или правнучка может быть когда-то у меня родится. Какого Бога мы передали? Или передаем? Я часто слышу, когда пожилые люди, элегантного возраста, скажу, не пожилые, а элегантные, тоже дамы элегантного возраста, так любят про болячки говорить. И вот мы вернемся, какая связь с религиозной жизнью, с нашими болячками и с образом Бога, который у нас сложился в родительской семье, или, может быть, чуть попозже, но вот он искаженный образ Бога. Всего доброго, до следующей встречи.